Вчера на свадьбе я услышал от Александра Патлиса, ну и те, кто были на свадьбе, вы слышали одну интересную историю, которая меня вот как-то зацепила, и мне захотелось ее тоже вам пересказать, эту историю. Жил один человек, верующий, христианин. Он был слугой у одного богатого правителя небольшого государства. И у него была такая хорошая привычка. Что бы ни происходило в его жизни, он всегда говорил: «Слава Богу!» И после этого говорил: «Господь, я благодарю Тебя!» Что бы ни происходило, он говорил: «Слава Богу! Бог, я благодарен Тебе!» И вот однажды они с правителем пошли на охоту, и когда правитель уже собирался стрелять в дикого зверя, этот слуга вдруг начал ему перечить и говорить: «Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй!» Но правитель все равно выстрелил, и в этот момент разорвалось дуло винтовки, или из чего он там стрелял, и ему оторвало 3 пальца. И когда это произошло, слуга говорит: «Слава Богу! Благодарим Тебя, Господь!» И правитель смотрит на него, говорит: «Ты сумасшедший, какая в этом слава Богу? Разве за это нужно благодарить Бога? Я стал калекой». И он настолько разозлился на своего слугу, что посадил его в тюрьму. Воспринял это как оскорбление, посадил его в тюрьму. Через время пошел опять на охоту. И пока он охотился, его враги поймали его и взяли в плен. И для них это был такой хороший праздник. Они решили показательно вот что-то сделать с ним и принести его в ритуальную жертву. Это были языческие цари, языческие народы. Принести его в ритуальную жертву. Собрали народ, развели огонь. Народ готовится, сейчас будет зрелище. Позвали жреца. Жрец пришел, посмотрел на этого пленника, говорит: отменяется жертвоприношение. Почему? Потому что у него нет 3 пальцев. А в жертву языческому богу нельзя приносить хромое, нельзя приносить что-то искалеченное, поэтому он не годится в качестве жертвы. А что же с ним делать? И они его отпустили. И этот господин возвращается домой в радости, понимает, что зря посадил своего слугу, что все хорошо на самом деле. Приходит в темницу и просит прощения у него, освобождает его из темницы, говорит: «Прости, я тебя несправедливо посадил в тюрьму». А слуга смотрит на него и говорит: «Слава Богу, что ты меня посадил в тюрьму. Я так благодарю Бога, что ты меня посадил в тюрьму». Он смотрит на него и говорит: «Ну как можно славить Бога за то, что тебя несправедливо посадили в тюрьму?» Слуга посмотрел на него и говорит: «Благодаря тому, что я был в тюрьме, меня не принесли там в жертву, потому что у меня то все пальцы были на руках». Знаете, в нашей жизни есть много обстоятельств, и сложных обстоятельств. И у нас нет ответа, почему так происходит. И мы можем, в общем-то, принять решение или огорчаться по поводу этих обстоятельств, искать виноватых, почему так произошло, оправдывать себя. И мы все знаем, как это происходит. Это очень легко. Но мы можем принять решение. И знаете, это всегда на уровне решения происходит. Мы можем принять решение, что бы ни происходило в моей жизни, я буду благодарить Бога. Я буду славить Бога и благодарить Бога. Помните в Писании, псалмопевец говорит: «Даже если овец не станет в загоне и виноград не даст плода». Послушайте, в то время овцы в загоне, это не в смысле, что там зоопарк они содержали. Овцами люди жили. Мясо, которым они питались, шерсть, из которой они делали одежду. продавали овец, продавали мясо, продавали шерсть. Это то, чем люди жили. И если овец не стало в загоне, это значит, ты обанкротился. И вот он говорит, даже если овец не станет в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Бога. И знаете, это выглядит как безумие. Когда в твоей жизни что-то происходит плохое, а ты принимаешь решение благодарить Бога. Это выглядит как безумие, кажется, что ты сумасшедший. Потому что, ну, естественно, в этой ситуации злиться, обижаться, высказывать претензии, и у тебя всегда есть выбор. Но ты можешь принять решение, что бы ни происходило в твоей жизни, говорить: «Славлю тебя, Господь! Слава Богу! Ты благословил меня! Слава Богу!» И благодарить Бога за все, что происходит. Не так давно я проповедовал, помните, когда что-то, ну, может быть, похожая какая-то тема, да, но когда что-то происходит в нашей жизни, мы ведь на самом деле не знаем, хорошо это или плохо. Иногда то, что кажется нам чем-то плохим, по прошествии времени оказывается, что это что-то хорошее. Может да, а может нет, и это каждый раз. Хорошо это или плохо, может да, а может нет. И как важно принимать решение, быть благодарным Богу и в смирении принимать все то, что происходит в твоей жизни. Это намного превосходнее. Смотрите, Фома слышит о воскресении Иисуса. Ученики, апостолы свидетельствуют ему, что видели Иисуса воскресшего. Фома говорит: «Пока не увижу, не поверю. Пока не вложу пальцы свои в его раны, не поверю». Иисус приходит и дает возможность, чтобы его ожидания материализовались. «Вложи пальцы свои в раны мои». И потом он говорит: «Ты поверил, потому что ты увидел, но блажен человек», и блажен – это счастлив, «блажен человек, который может верить, не видя». Вера, она всегда устремлена не к видимым вещам. Когда ты видишь, это не вера, это констатация факта. Но вера, она всегда простирается дальше того, что ты видишь. Вера всегда простирается за границы возможного, за границы реальности, за границы того, где ты можешь что-то еще контролировать. Вера, она всегда там, где уже никакого контроля невозможно с твоей стороны. Ты просто полагаешься на Бога и начинаешь благодарить. Благодарить, благодарить, благодарить. И вера, она в этом проявляется. Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 стиха. Писание говорит: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Посему говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Знаете, вот этот пример притчи, которую я привел, когда человек, ну да, мы понимаем, это не Библия, да, это просто вот такая иллюстрация, но человек, который, сталкиваясь с какими-то неожиданными, трудными обстоятельствами, все равно принимает решение говорить: «Благодарю тебя, Господь! Славлю тебя». Да, благословлять Бога начинает. Знаете, в этом проявляется вера. Вера в то, что твою жизнь держит в своих руках великий, всемогущий Творец, Бог неба и земли. Каждый день твоей жизни измерен. Знаешь, я хочу тебе сказать, никто из вас не умрет раньше положенного срока. Когда мы занимаемся так называемым ЗОЖем, знаете, что происходит? Речь идет о качестве жизни, которую Бог тебе отмерил. Вот на это ты можешь влиять. Качество жизни. Но каждый день твоей жизни, он исчислен у Бога до того, как ты родился. Поэтому нам нужно просто довериться Ему. Знаете, сколько я слышал свидетельств людей, которые умирали прежде времени, представали пред Творцом и потом слышали слова: «Не время, и человек опять оказывался в теле. Не время, еще не пришло его время, еще его жизненная программа не реализована. То, что Бог запланировал для тебя, оно должно произойти в твоей жизни, и твои дни, они отмерены. Поэтому, что бы ни происходило в твоей жизни, все равно, как Иов, нужно, да, вот он говорит, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господа благословенно, и написано, ни в чем не похулил Иов Бога. Хотя жена говорила, похули Бога и умри, такие невероятные страдания пришлось ему проходить. И знаете, это всегда выбор, вот как относиться к обстоятельствам, и человек, который принимает решение с благодарностью принимать то, что происходит, это выбор веры на самом деле, не разума. Мы не сумасшедшие, и когда что-то плохое происходит, мы не сумасшедшие, чтобы на черное говорить белое. Но выбор нашей веры, вера, она опирается на то, что есть всемогущий Бог, который превыше нашего ума. Мы многого не понимаем, но мы доверяем Ему, и мы знаем, что наша жизнь в Его руках. И мы за все принимаем решение благодарить Его. Я хочу прочитать из послания к римлянам, и здесь речь идет об Аврааме. Послание к римлянам, 4 глава, 17 стиха. Прочитаю с 17 по 25 стих. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». В жизни Авраама был момент, когда он поверил Богу. Он жил в семье, где практиковалось поклонение идолам. Его папа, его братья, они не знали Бога. По преданию, их бизнесом было изготовление идолов. Они с этого жили. Но в определенный момент Бог начал говорить с Авраамом. Авраам узнал Бога и поверил в Него. И здесь сказано, он поверил не просто Богу. Вот знаете, как некоторые верят, есть Бог. Вот я верю, что есть Бог. Но здесь написано, в какого Бога он поверил. Авраам поверил, что есть Бог, который животворит мертвых. И называет несуществующее, как существующее. Он поверил в такого Бога. Он сверх надежды поверил с надеждой. Знаете, есть надежда, а есть сверх надежды. Поверил с надеждой. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Послушайте, Авраам стал отцом веры не тогда, когда он получил обещанное, не тогда, когда в его жизнь пришло то, что Бог ему пообещал. Он стал героем веры еще до того, как все пришло в его жизнь. Мы становимся верующими еще до того, как приходит в нашу жизнь то, что Бог обещал. Мы верим, что однажды мы воскреснем из мертвых. Мы верим, что кровь Иисуса Христа омыла нас от грехов наших. И если мы раскаиваемся в наших грехах, Он прощает. И без покаяния не бывает прощения грехов. Мы поверили в это, мы поверили, кто-то поверил в исцеление до того, как ты был исцелен. И было время, когда ты двигался, как в темноте, как с закрытыми глазами, когда болезнь, она висит над тобой дамокловым мечом. И ты каждую секунду жизни, ты принимаешь решение, тебе продолжать верить или тебе смириться с обстоятельствами. То верующими мы становимся не в тот момент, когда приходит ответ, а в тот момент, когда еще ответа нет, но ты принимаешь решение верить. Авраам поверил в Бога, который животворит мертвых, который называет несуществующее существующим, и он первый, кто поверил с надеждой и даже сверх надеждой поверил. Знаете, Аврааму было сложно, потому что Аврааму не на кого было равняться. Нам всегда легче, когда кто-то рядом, и мы можем посмотреть. Но Аврааму не на кого было смотреть. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, как многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. И не изнемогши в вере, он даже не помышлял. Знаете, это вот такой градус веры, когда ты даже мысли свои контролируешь. Написано, он не помышлял. Когда он настолько пропитался вот этим ожиданием, он доверился Слову Бога, когда Господь сказал ему, что ты станешь отцом многих народов. И знаете, от момента, когда Бог дал ему это обещание, до времени, когда это обещание было реально воплощено в жизни, прошли десятилетия. И мы можем представить себе, потому что Авраам был человеком, таким же, как мы. И когда Бог дал ему это пророческое слово, вы помните, он ночью вывел его из шатра, он показал ему звезды на небе. И он сказал, столько будет потомков у тебя. Его имя от рождения было Авраам. Но Бог говорит, что теперь у тебя новое имя Авраам. Авраам, в отличие от слова Авраам. Авраам – это отец, но Авраам – это отец многих. И это выглядело как издевательство, потому что проходили годы, а у него не то, что многих, у него одного не было. Знаешь, иногда в твоей жизни может что-то похожее происходить. Ты знаешь, что есть обетование благоденствия, мира, здоровья, исцеления, достатка. И проходит время, и это выглядит как насмешка все обетования. И в этих ситуациях, естественно, сомневаться, знаете, и вот ходить с этим именем Аврааму, отец многих, а у тебя даже одного нет. И он обращается к Богу, и он говорит, что слуга мой, он станет моим наследником. Но мы читаем здесь, что Авраам поверил с надеждой, и даже сверх надежды, и даже не помышлял. Знаете, вот эта та сфера, вот эта борьба, она где-то между нашими ушами всегда вот здесь происходит. Борьба веры нашей, когда мысли одолевают нас, сомнения одолевают нас, а вдруг не получится? А вдруг Бог не благословит меня? А вдруг все пойдет не так, как я запланировал? А вдруг все будет плохо? Да, и постоянно рождаются новые сценарии, особенно, мне кажется, у женщин. Вот они специалисты по новым сценариям. У них моментально картины разворачиваются в голове, они там живут в этих картинах. Это все в мыслях происходит. Но об Аврааме сказано, что он даже не помышлял. О чем он не помышлял? И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. Вы понимаете, в каком контексте идет речь омертвело? Взрослые поймут. Поздно. И утроба Сарина в омертвении. Сара была на 10 лет младше Авраама. Саре 90 лет. Послушайте, написано, он даже не помышлял. Знаешь, твоя борьба, когда ты принимаешь решение стоять в вере, основная твоя борьба, она будет сфокусирована вокруг мыслей в твоей голове. потому что именно мысли, которым ты позволяешь быть внутри тебя, они начинают разрушать твою веру, потому что мысли, они формируют иную картину будущего. Бог Аврааму сказал, отец многих народов, показал звездное небо, вот столько будет у тебя потомков, и нарисовал ему эту картину. А дьявол рисует другую картину, обстоятельства, болезни, неспособность что-то сделать, когда физиологически уже не происходит то, что должно происходить, чтобы зачатие произошло. И тебе кажется, что все, но все скажет Господь Бог. А Господь Бог говорит, что для верующего возможно все. И Он не ставит никаких границ. Границы могут установить в твоей жизни врачи. Границы могут установить в твоей жизни твои доброжелатели в кавычках, которые скажут, никогда у тебя этого не будет. Никогда у тебя не будет хорошего мужа, хорошей жены. Да, посеять в вас семена вашего ничтожества, недостоинства, что вы некрасивы, что вы недостойны счастливой жизни, что вы никогда не будете состоятельными, вы никогда не будете успешными. Знаете, это все семена, которые кто-то может сеять в вашу жизнь даже не из злобы, а от собственного огорчения, потому что в его жизни что-то не получилось. И знаете, мы чем заряжены, мы то и распространяем. Какие семена выросли внутри нас, мы то и распыляем. Знаете, одуванчик сидит вот такой, ветер подул и полетело вот это вот все. И человек, который заряжен пессимизмом, неверием, сомнениями в Боге, огорчениями, он это ретранслирует, и ты осеменяешься этим всем. Знаете, но Авраам, живя посреди языческого идолопоклоннического мира, Писание говорит, даже не помышлял, что тело его столетнего уже в омертвении. Он даже не помышлял, что утроба Сарына уже в омертвении. Он даже не помышлял. А что он делал? Но он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Вот что делал Авраам. Он не просто ходил, ну что, Сара, ничего у тебя там нет? А Сара ему нагорела, наверное, говорила, Авраам, у меня то нет, а у тебя как? И ходили друг на друга, смотрели. Знаете, иногда люди начинают в таких ситуациях обвинять друг друга. Это ты виновата. Нет, это ты виноват. И начинают перекладывать вину друг на друга. Это бесперспективный путь. Но что делал Авраам? Писание говорит, он прибыл твердым в вере и воздавал славу Богу. Детей нет. Зато имя крутое, Авраам, отец многих народов. Слава тебе, Господь! Я отец многих народов. Ты сумасшедший, а не отец многих народов. И написано, не поколебался в вере своей, но воздавал славу Богу, продолжал воздавать славу Богу. Когда ты принимаешь решение, вопреки обстоятельствам, наперекор обстоятельствам, воздавать славу Богу, ты открываешь дверь для чуда в свою жизнь. Нет ничего невозможного. Открываешь дверь для сверхъестественного, потому что Бог, который создал вселенную, который держит мир в своей руке, для него любая твоя проблема, это не проблема абсолютно. Любая твоя проблема. Его слову подчиняется все в этом мире. Все в его руках. И Писание говорит, вселенная, вот эта наша огромная вселенная, материальная вселенная, она тверда и не подвигнется, потому что, Писание говорит, потому что Господь царствует, и у него есть власть. Знаете, это не так, как в стране президент принимает какие-то указы, принимает какие-то законы, а люди их не исполняют. Да, губернаторы вот на местах не исполняют и все. Нет, те законы, которые Бог принимает, эти законы, они реализуются, потому что у Бога есть ресурс, чтобы эти законы воплощать. Вселенная не подвигнется. Вы знаете, что если Земля на 1 сантиметр отклонится от орбиты, она улетит в бесконечность. 1 сантиметр. Меньше. Такая огромная Земля. И 1 сантиметр. И улетит, но она не подвигнется. Потому что Бог царствует, и Бог все контролирует. Бог контролирует такую огромную землю, чтобы ничего с ней не произошло. То тебя, вот такого маленького прыщика на этой земле. Он тем более, он все в твоей жизни контролирует. Доверься Богу. И что бы ни происходило, говори: слава тебе, Господь. Прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен. Смотрите, он не просто говорил: слава тебе, Господь, чтобы не плакать. Но он воздал славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещание. Потому и вменилось ему в праведность. Я хочу задать вопрос: когда вменилась в праведность вера Авраама? До того, как он получил ответы и потом сказал: Господь, теперь я верю. Знаете, когда уже все совершилось, то поздно верить. Но Бог вменил ему веру в праведность. Еще до того, как был рожден Исаак, еще до того, как Сара забеременела, до того Бог вменил ему веру в праведность. И дальше потрясающие слова. Да? Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному, Писание говорит, написано, что вменилось ему, но и в отношении нас. Вменится и нам, верующим в Него, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан был за грехи ваши и воскрес для оправдания нашего. Знаете, Павел не просто рассказывает, он не просто рассказывает о истории Авраама, но он переводит фокус на церковь, на нас. И вот он говорит, как в жизни Авраама это происходило. Как Аврааму такая вера вменилась в праведность. Так вменится такая вера в праведность и нам, и тебе. И он мотивирует не отчаиваться. Он мотивирует, подобно Аврааму, стоять в вере, что бы ни происходило. Послушай, Бог приготовил для Авраама намного лучше и намного больше, чем Авраам мог себе представить. Мог ли Авраам представить, что о нем здесь спустя 1000 лет в городе Белгороде, в Белгородской христианской церкви, мы будем вспоминать его историю? Мог ли он это себе представить? Что будет стоять пастор с микрофоном, и его слова, которые он говорил, они будут на экране. Знаете, вот этого я вам точно говорю, Авраам 100% не мог ничего подобного представить. Что спустя 1000 лет его историю люди будут рассказывать. То, что происходило между Авраамом и Богом, это происходило вот там, в тишине, между ним одним. И вот эта борьба, она происходила внутри головы его. Вот здесь, внутри, когда с мыслями он боролся. Когда принимал решение доверять Богу и славить Его. Славить и благодарить Его. И не колебаться, не сомневаться. Пребывать твердым в вере и ожидать обещанного, зная и веря, что Бог исполнит обещанное. Послушайте, легко доверять Богу, когда он уже вот что-то сказал, сделал, сказал, сделал, сказал, сделал. У Авраама это первый раз было. У Авраама до этого не было опыта, когда Бог ему сказал, сделал, сказал, сделал, сказал, сделал. Мы думаем, что нам проще будет, когда в нашей жизни будет больше опыта, больше каких-то ситуаций. Послушай, но когда я разговаривал с пасторами, которые уже много-много-много десятилетий служат Богу, то, что я слышал от них, они говорили: каждый раз, когда ты стоишь вот на рубеже веры, Ты каждый раз ощущаешь, как будто бы пропасть под ногами. И у тебя нет естественного основания под ногами. И тебе нужно устремляться туда в невозможное. Вера, она всегда опирается на то, что ты не можешь ни увидеть, ни потрогать. Но это реальная колоссальная сила в твоей жизни. И последняя история, которую я хочу сегодня прочитать, это история о хананиянке. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка». То есть хананиянка – это язычница, она не еврейка. А вокруг Израиля жили разные народы, в том числе жили хананеи. Хананеи – это тот народ, который жил на земле ханаанской до прихода туда евреев. Это язычники, они поклонялись Молоху. И, в общем-то, знаете, Бог изгнал их из этой земли. Но это, видно, такая хананиянка была, наверное, все-таки чуть-чуть еврейка. Потому что изгоняли, изгоняли, да не изгнали. Знаете, говорят, в дверь гонишь, в окно лезет. Она каким-то образом сохранилась и осталась. Но мы читаем, что она была хананиянка, она не была еврейка. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. Знаете, моя проповедь сегодня называется «Когда Бог молчит». Мы иногда попадаем в ситуации, когда Бог молчит. И мы чувствуем, вот Он. Мы ожидаем от Него ответа, мы знаем, что Он слышит нас. Мы знаем, что Он не может быть против того, что мы просим. Но такое ощущение, как будто бы Бог молчит. Он игнорирует нас. Кому из вас казалось временами, что Бог игнорирует вас? Это испытывает каждый человек. Кто-то не поднял руку, наверное, из скромности. А может быть, кто-то скажет: да у меня постоянно так. Это мое постоянное состояние. И вот представьте, хананиянка, которая не читала Писание, которая не была воспитана в вере с детства. Но, наверное, она что-то слышала от кого-то об Иисусе. Она называет его сыном Давида. И внутри ее сердца живет вера. Надо сделать все возможное для того, чтобы моя ситуация была разрешена, чтобы моя беда ушла от меня. Надо делать все возможное. И я думаю, она перепробовала все, что было доступно, но от кого-то она услышала об Иисусе, в ее сердце зародилась вера. Возможно, Он может мне помочь. И она понимала, она никакого отношения не имеет к народу израильскому. Иисус, мы читаем в Писании, Он никогда не покидал территорию Израиля. Все Его путешествие, оно происходило, вся Его география, Его жизни в пределах Израиля. И Он говорит: «Я послан к овцам дома Израилева». Он пришел как Мессия, который был обещан евреям. И вот здесь женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Знаете, мог бы сказать: да какой я тебе Господь? И причем к тебе, Давид, ты хананиянка. Давид таких, как ты, как клопов давил. Нет, так на самом деле и было. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». но он не отвечал ей ни слова. Что она делала после того, как она столкнулась с тем, что Бог молчит, игнорирует? Знаете, это выглядит жестоко, мне кажется. Вот как-то даже недостойно Иисуса, согласитесь, по-человечески. Но мы знаем, что у Бога всегда есть планы. И когда тебе кажется, что Бог молчит, на самом деле Он тебе дает возможность в этот момент принять решение и высвободить из себя, может быть, лучшее качество, которое есть в тебе. Он молчит, Он идет, Он молчит, Он слышит, что она кричит, она умоляет Его, ее дочь одержима. Знаете, это не просто там нога болеет. Когда у ребенка, у твоего больная нога, ты можешь с ним общаться. Он может тебя любить. Но вы видели одержимых, психически больных? Как общаться с психически больным человеком? Как общаться с ребенком, у которого мыслительная деятельность или отсутствует, или нарушена? Мне кажется, это трагедия для родителей еще больше, чем физический ущерб какой-то. И она кричит, она идет за ним, моя дочь жестоко беснуется, помилуй меня, а он молчит. А она опять обращается, она продолжает верить, она не включает обиду. Она не говорит, ах, ты не слышишь, тебе в ухо может быть сказать, что ты делаешь вид, что ты не слышишь. Бывает у вас такое, вы знаете, что человек вас слышит, но делает вид, что не слышит. Вас это обижает? Это в семьях иногда происходит, да? Иногда жена делает вид, что мужа не слышит. Иногда муж делает вид, что жену не слышит. Это всегда обижает человека. И знаете, в этой ситуации ей бы впору обидеться. И сказать, вот евреи, вот это вот ваш Господь такой, я так и знала. Ничего не допросишься у него. Но она продолжает идти за ним. И мы видим, что, несмотря на то, что сердце Иисуса никак не реагирует на ее нужду, мы видим, что ученики сжалились. Она зашла, знаете, с такого дальнего круга. И мы видим, что ученики начинают ходатайствовать за нее. И ученики его, приступив, просили, отпусти ее, потому что кричит за нами. Знаете, наверное, не из сострадания они все-таки, вот да, похоже, вот словам эти читают. Во-первых, написано, они приступили к нему. То есть они, может быть, уже там намекали, смотрели там, ну ты сделай это. А потом, ну, наверное, окружили уже его, то есть приступили к нему. И говорят, отпусти ее, потому что кричит. Кто из вас кричал когда-нибудь, когда вы что-то у Бога просили? Или вы глубоко внутри себя помолились? И сказали, Бог, если ты хочешь, сделай, а если ты не хочешь, то не делай. И вы такую духовную позицию, знаете, вот эта женщина-хананьянка вообще вот не из этой категории. Она не из категории людей, которые молятся внутри себя. Она приходит, знаете, я вижу в ее сердце вера, подобна вере Авраама. Она нисколько не сомневается, что он может сделать то, в чем она нуждается. Она нисколько не сомневается, что он сделает, и она неотступно кричит, игнорируя то, что он молчит. Она продолжает стучать, она продолжает кричать. Она продолжает молиться, ее ничто не может остановить. Не спеши обижаться на Бога. Послушай, когда мы читаем, вот первое место Писания, которое я прочитал из Марка, «Имейте веру Божью». И здесь сказано, верьте, что получите, и будет вам. Послушайте, здесь, знаете, вот в этом месте Писания упущен один очень важный фактор. Потому что, когда Писание говорит, имейте веру Божью, верьте, продолжай верить, верьте, и будет вам. Здесь упущен фактор времени. Хочется спросить, а сколько верить? Как долго верить? Когда придет ответ? Знаете, но фактор времени здесь не обозначен никак. И если бы Аврааму сказал Бог тогда, когда он ему показал картину, Авраам, ты станешь отцом многих через 100 лет. Я не думаю, ну не через 100, там поменьше, но я не думаю, что это вдохновило бы сильно Авраама. Через 100 лет, Господь, и 100 лет надо даже не помышлять в разуме своем, что может произойти что-то иначе. 100 лет, как вы думаете, легко было 100 лет отвергать сомнения? Послушайте, вера и фактор времени – это вещи, которые отдельно стоят. И мы читаем в Писании о героях веры, которые умерли в вере, не получив обещанного. Почему? Потому что Павел говорит, Бог приготовил для нас что-то лучшее, чтобы они не без нас достигли вот тех обетований, которые Бог приготовил. И когда женщина-хананеянка, она шла за Иисусом и кричала, знаете, она не думала внутри себя, так, сейчас 3 раза попрошу, если на 3-й раз не ответит, обижусь. У нас был один парень в церкви, в самом начале, Катя Реут его знает, Костя Неженцев. И знаете, когда он пришел, он мне сказал, я обиделся на Бога. Молодой парень. Я говорю, что ты на него обиделся? Он говорит, я его 1 раз попросил, он не ответил. 2 раза попросил, на 3-й раз попросил, он не ответил. Сказал, Бог, все, я на тебя обиделся. 3 раза я тебя попросил. Знаете, вера не ставит условий. И вот этот временной фактор, мы никогда не знаем, когда придет ответ. Иногда ответ на нашу веру, он приходит моментально, и в Писании мы читаем иногда, что тотчас какие-то вещи происходили. Но с Авраамом произошло не тотчас, но он назван отцом веры. И те, которые перечислены в послании к евреям в главе о вере, они не, как раз заметьте, и перечислены те, которые не тотчас получали, а им, ну, там написано, что некоторые жены, они получали, там мужей своих умерших получали воскресшими, знаете, но это такие драматические процессы, которые им пришлось проходить. Это все во времени растягивалось, когда обстоятельства говорят против, а ты принимаешь решение продолжать верить, продолжать верить, продолжать верить. И заканчиваем историю с хананеянкой. Ученики его, приступив, просили, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вы представьте, какое оскорбление. Помоги мне. Он говорит, я послан только к евреям. Я не послан к хананеям. Хананеи – язычники. Я был обещан как Мессия народу Израиля, не хананеям. Я послан к дому Израиля. Она говорит, Господи, помоги мне. Он говорит, и мы видим, да, она кланяется, она подошла к нему, кланяется. Он же сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, и он сравнивает ее с собакой. Знаете, это оскорбление, тем более для женщины. тем более в такой ситуации. Но что она делает? Она говорит ему: «Так, Господи!» Она соглашается. Она смиряется. «Так, Господи!» Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина!» Знаете, он уже не мог больше сдерживаться. Он, наверное, вот как, наверное, вчера пастор Петр там Женю в машине, мы не знаем, что там, но он когда венчал здесь, да, там ей какие-то вопросы задавал, типа: «Не хочешь ли ты уйти отсюда сейчас?» Ну, вот. Да, какие-то такие, ну, мы уже знаем, что он так шутит иногда, но Женя первый раз услышала. Да. Но, знаете, Иисус знает, что он имеет в виду, но он давит ее, давит, и все выглядит, как будто унижает ее, а сам смотрит на нее. И когда она говорит: «Да, Господи, и псы едят крохи, которые падают со стола Господ», она смиряется. Чем больше он давит на нее, она больше смиряется и не отступает. Да, все, что он говорит ей, да, да, я такая, она не оскорбляется, она смиряется. Знаете, когда ты просишь что-то у Бога и не получаешь сразу ответа, первое, я хочу, чтобы ты сделал для себя вывод. Первый пункт: продолжай просить, продолжай кричать, не останавливайся, продолжай просить. Второе, вера подразумевает смирение. Не поймайся на гордыне. Это касается не только отношений с Богом, это касается и отношений с людьми. Смирись, прояви смирение и прояви скромность. И Иисус прессует ее, давит. Ну что ж там, вот посмотреть ее сердце, потому что мы становимся такими, какие мы есть, только под давлением. Пока на тюбик не надавишь с пастой, не поймешь, какая она. Да? И вот он давит на нее, она говорит: «Так», и мы видим смирение из нее. Он еще сильнее придавил, с собакой ее сравнил. Она говорит: «Так, Господи, да». И он говорит: «О, женщина, она его восхитила. О, женщина, велика вера твоя». Послушай, говоря о ее вере, Иисус не говорит: «Ну, твоя вера, как горчичное зерно». Он говорит: «Велика вера твоя». «Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Послушайте, у нас могут быть отношения с Богом, когда Бог исполняет наши желания. И сегодня утром я прочитал в Инстаграме пост Паши, который выложил по поводу свадьбы. И он говорит: «В детстве, когда я слушал Патлиса, я даже мечтать не мог, что он будет вести мою свадьбу и будет петь на моей свадьбе». Когда он работал какое-то время назад фотографом, и в «Континентале» он был фотографом вот в этом ресторане, он даже мечтать не мог, что свадьба будет в этом месте. И он там перечисляет еще вот какие-то вещи, которых он и мечтать даже не мог, что у него будет жена красавица. Он говорит: «Все, что я хотел, вот как в качестве характера, все есть в ней». Бог исполняет наши желания, как исполнил желание Хананейки. Но нам надо не отступать, когда тебе кажется, что Бог молчит. Продолжать верить, продолжать молиться и делать следующий шаг. И когда тебе кажется, что что-то происходит, что тебя обижает, как важно смириться в этот момент. Смириться, проявлять смирение, но не отступать. И третье, и я на этом заканчиваю, просто как тезис. Помни, что просимое может быть исполнено не совсем так, как ты хочешь этого. И не совсем тогда, когда ты себе это придумал. Это тоже очень важно учитывать. Давайте поднимемся, я хочу помолиться вместе с вами. Знаете, мы не приходим в церковь для того, чтобы просто какой-то сеанс психотерапии пережить. Мы не приходим просто, чтобы услышать какие-то слова, которые ободрят нас. Вера – это реальная сила в твоей жизни. И я знаю, никакая психотерапия, она не поможет тебе в ситуации, когда ты чем-то неизлечимо болен. Она не поможет тебе в ситуациях, которые не подвластны твоему контролю. Тебе необходима вера. Авраам назван отцом веры, а мы по вере, Писание говорит, дети Авраама. Неважно от того, еврей ты или не еврей, по вере все мы являемся детьми Авраама. Давайте склоним наши головы. Я хочу помолиться, и в первую очередь помолиться, конечно, с теми людьми, которые не знают Иисуса как своего Бога и Спасителя, помолиться с теми, кто не имеет с Ним отношений личных. Что-то слышал, что-то знал, личных нет отношений. Они должны быть у тебя. Потому что когда Иисус придет, чтобы воскресить тебя из мертвых, Он придет лично за каждым человеком. Отец Небесный, молись вместе со мной словами молитвы. Отец Небесный, я открываю свое сердце для тебя. Я прошу тебя, прости мне мои грехи, очисти мое сердце, войди в мою жизнь и живи во мне. Я принимаю верой, что Иисус Христос умер за мои грехи, взял мою вину на себя, был в аду вместо меня и воскрес на третий день и оправдал меня и даровал мне вечную жизнь. И я благодарю Тебя и буду славить Тебя во все дни моей жизни. Что бы ни происходило со мной, я буду славить Тебя, славить Твое имя и воздавать Тебе хвалу. Благодарю Тебя, воздаю Тебе всю честь, всю славу, все поклонение и всю мою жизнь я отдаю Тебе, Господь. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.